Радио Брага Интернешнл. Новости.
Премьер-министр заявил, что Чехии не будет в связи с заключением Европейской комиссии о возможном конфликте интересов премьера возвращать в европейскую казну субсидии. Чехословацкая гуситская церковь вскоре отметит столетнюю годовщину своего возникновения. Реальное увеличение средней зарплаты в Чехии в третьем квартале не превысило 4%. В ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год, который проходит в Верхней палате парламента 4 декабря, в среду премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехии не придется в связи с аудиторским заключением о конфликте его интересов как главы правительства, который якобы имеет место, возвращать какие-либо европейские субсидии. Премьер-министр также сообщил, что он не имеет ничего против того, чтобы мэр Праги Зденек Гриб обнародовал текст заключения аудиторов Европейской комиссии. По мнению Бабиша, невероятным он считает также сценарий, в рамках которого он из-за подобного рода, по его словам, спекуляций, не имел бы права участвовать в заседании Европейского совета о приоритетах многолетнего бюджета на период 2021-2027 годов. По данным чешских СМИ, Чешской Республике придется вернуть в европейскую казну 451 миллион крон вследствие конфликта интересов премьера, возникшего из-за холдинга «Агроферт». Министр регионального развития Клара Досталова в понедельник, в свою очередь, заявила, что Чехия не считает данное заключение Европейской комиссии окончательным. В заявлении, сделанном в газете «Право», премьер-министр также повторил слова Досталовой. В третьем квартале нынешнего года средняя зарплата брутто в Чехии составила почти 33 700 крон, 1321 евро. Рост в межгодовом сравнении составил 6,9%. Трудоустроенные граждане получали в среднем на 2160 крон, 85 евро больше, чем годом раньше. Тем не менее, с учетом инфляции, реальное увеличение среднемесячной зарплаты не превысило 4%. Данные в среду опубликовало Чешское статистическое управление. Уровень зарплат 2/3 работающих граждан, однако, не достигает средней. Аналитики ожидают замедления реального роста зарплат, который составит, по их мнению, менее 4%. Государство не обязано выплачивать компенсации четверым чехам в совокупном размере 40 миллионов крон, которые были похищены в 2015 году в Ливане и позже освобождены. Вердикт 3 декабря вынес городской суд Праги. Жертвы киднеппинга требовали компенсации в качестве возмещения нанесенного им ущерба государством, органы которого, по их мнению, могли воспрепятствовать похищению. Судебный иск против государства подали четверо из пяти пленников, находившихся с лета 2015 года в заточении 199 дней, адвокат Ян Шварц, переводчик Адам Хомси, а также двое журналистов Мирослав Добеш и Павел Куфронь. Председатель апелляционного сената Яна Кнуткова, однако, отметила, что ущерб похищенным лицам нанесли похитители, а не государство. Истцы считают решение суда несправедливым и взвешивают возможность подачи апелляции в Верховный суд Чешской Республики. Чехословацкая гуситская церковь, отделившаяся от католической церкви после Первой мировой войны, готовится отметить столетнюю годовщину своего возникновения. Национальная христианская церковь основана на теологической традиции реформаторов-гуситов и считает своим идейным наставником Яна Гуса. Чехословацкая гуситская церковь была официально основана 11 января 1920 года в храме святого Микулаша на Староместской площади в Праге. 15 декабря того же года она была официально признана государством. Начиная с 15 декабря текущего года Прагу и белорусский город Брест свяжет прямое железнодорожное сообщение. Поезда будут ходить по маршруту Прага-Острава-Катовица-Варшава-Тирасполь-Брест, сообщил пресс-секретарь чешских железных дорог. И коротко о погоде. В среду в Чехии переменная погода. Во второй половине дня ясная температура воздуха днем около 3 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Ва.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Прага Интернешнл». В студии вас приветствует Эва Туречкова. Сделан новый шаг на пути к единой железнодорожной сети Евросоюза. Ассуарий в Кутной горе открывает новые секреты. В конце нашей сегодняшней программы мы приглашаем вас в уникальные Канепрусские пещеры. Оставайтесь с нами. Министры транспорта государств, входящих в состав Евросоюза, во вторник одобрили новую директиву, которая дает большие гарантии пассажирам железнодорожного транспорта. Новая законная норма также упрощает процесс достройки трансевропейской железнодорожной сети, одного из условий гладкого функционирования внутреннего рынка ЕС, обеспечения социальной и территориальной целостности Евросоюза. Новшества коснутся также порядка осуществления железнодорожных перевозок в Чехии.
Трансевропейская сеть обозначена уже несколько десятков лет, однако только сейчас были однозначно названы приоритеты. Европейский Союз будет максимально поддерживать проекты по соединению Запада с Востоком Европы, чтобы получить железнодорожное сообщение от Испании до прибалтийских государств, где сейчас прокладывается абсолютно новый железнодорожный коридор.
Сообщил чешскому радио Юрай Ковач, специалист по проблематике железнодорожного сообщения. Недостающие стратегические участки трансевропейской железнодорожной сети должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году. Вся сеть будет готова к 2050. Движение поездом должно стать более доступным для пассажиров с физическими ограничениями. На крупной станции можно будет заказать ассистента для посадки инвалидов в поезд и его сопровождение на вокзале всего за полчаса до отправления поезда. В небольшой станции эту услугу нужно будет запросить не позднее, чем за 3 часа до старта, а на полностью автоматизированных станциях без обслуживающего персонала – за 12 часов. Новые правила обеспечивают большие гарантии всем пассажирам. Это касается, например, повышения информированности граждан в случае отмены или опоздания поезда. Компании, осуществляющие железнодорожную перевозку, также получат большую мотивацию для увеличения спектра и качества предоставляемых услуг, что, в свою очередь, сделает их более привлекательными для пассажиров, пользующихся этим экологическим видом транспорта, цитирует СМИ министра транспорта Финляндии Марин Санну. В случае препятствия на железнодорожных путях или в случае опоздания поезда перевозчик обязан будет незамедлительно проинформировать об этом пассажиров посредством СМС или отправить сообщение на указанный адрес электронной почты. Пассажиры в таком случае получат право на возвращение билета. По настоянию евродепутатов в директиву включен также параграф о защите прав самих перевозчиков на случай нештатных ситуаций.
В случае непредвиденных обстоятельств, среди которых можно отметить экстремальные погодные условия или природные катастрофы, а также в случаях, когда прекращение движения поездов вызвано действием других лиц, например, их нахождением на железнодорожных путях или же совершением суицида, перевозчику не придется выплачивать пассажирам финансовые компенсации. Иными словами, они не будут выплачиваться при любых обстоятельствах, как это было принято до сих пор.
Сообщил Мирослав Выка, председатель Союза пассажиров общественного транспорта. Что касается Чехии, по сообщению издания Denik.cz, начиная с 15 декабря текущего года, прямые поезда начнут ходить из Праги в белорусский город Брест. Составы будут следовать по маршруту Прага, Острава, Катовице, Варшава, Тересполь, Брест, сообщил пресс-секретарь чешской железной дороги Радик Йоклик. Поезда будут отправляться из Праги в 11 часу дня, прибытие в Брест запланировано после полуночи. В состав поезда будут включены также прямые вагоны в Москву, сообщает издание Denik.cz. Костел всех святых в городке Седлец под Кутной горой известен на весь мир своим мрачным декором из черепов и человеческих костей. Реконструкция, которая проходит в Ассуарии, принесла ученым новые открытия. В братских могилах под криптой обнаружены останки людей, погибших от эпидемии чумы, а масштабы захоронения превосходят объемы подобного могильника в Лондоне. Подробнее в материале Катерина Айспурвит.
Мозаика.
Некогда вся территория Седлица была одним огромным кладбищем. Многие стремились обзавестись могилой на погосте, где была рассыпана горсть святой земли из Иерусалима. К 15 веку строить здания для живых оказалось уже негде. Везде были одни надгробия. Тогда в крипте храма и появился оссуарий – место вторичного складирования костей после их эксгумации. Однако многие массовые захоронения остались нетронутыми. В ходе раскопок обнаружено уже 34 ранее неизвестных таких могилы. Археолог Ян Фролик уверен, что это открытие общеевропейского значения.
Из братских могил мы извлекли в общей сложности 1200 покойников. Насколько мне известно, самое массовое захоронение – число жертв чумы в Лондоне – это останки 700 человек, так что мы обнаружили несколько больше. В других подобных местах приходилось выяснить путем анализа, были ли эти люди жертвами чумы или какой-либо другой эпидемии. Здесь же нам это известно заранее, благодаря уникальной комбинации археологических и исторических источников.
Самые древние захоронения ученые связывают с голодом 1318 года, более поздние – с эпидемией чумы, которая опустошала Европу, в том числе и Кутногору, в середине XIV века. Уже сейчас исследователи могут сказать, что 4 могильника связывают с жертвами голода, а 11 относятся к чуме 1348 года. Причины появления остальных захоронений еще предстоит выяснить. Обнаруженные останки изучают антропологи. Их задача – собрать как можно больше информации о том, как жили и чем болели в средние века жители здешнего края, где некогда добывали серебро, рассказывает археолог Филипп Вильмский.
Это место захоронения использовалось жителями соседней Кутной горы. Разумеется, здесь можно найти не только шахтеров, но и ремесленников, обычных горожан, плавильщиков металла. В целом, эти кости отражают весь спектр населения города.
Ученые уже выяснили, что большинство скелетов – мужские. Это подтверждает гипотезу, что изначально в городе, развивавшемся за счет шахт, преобладало мужское население. Соотношение детей и взрослых составляет примерно 50 на 50 и вполне типично для того времени. Антропологи выяснили и состояние здоровья людей, живших здесь в эпоху Средневековья.
Мы получаем информацию о патологиях, перенесенных травмах, некоторых болезнях, которые оставляют следы на костях. Однако этот анализ еще далек до завершения, и будет продолжение. Мы уже знаем, что они страдали теми же болезнями, что и современные люди, однако у них не было возможности лучше заживлять раны. Что касается переломов, то там проявляются проблемы с неправильным срастанием конечностей. Мы также отмечаем последствия тяжелого физического труда, что приводило к разрушению определенных суставов. Проявляются и некоторые генетические заболевания. Суммируя, можно сказать, что основная часть скелетов говорит об обычных травмах, полученных в ходе работы. Однако есть раны, нанесенные холодным оружием, что можно связать с каким-то вооруженным конфликтом.
Считает археолог Филипп Вильмский. Реставрационные работы проводит и финансирует церковь. Специалистам предстоит решить вопрос со статикой здания и снижением влажности в оссуарии. Обновляется и декор крипты из человеческих костей. В этом году реставраторы разобрали одну из 4 пирамид. Главный проектант Вит Млазовский рассказывает, что скрывалось внутри этих впечатляющих конструкций.
Там не было ничего необычного, только поддерживающие пирамиду доски, поставленные вертикально и горизонтально. Все внутреннее пространство пирамиды было заполнено строительным мусором, перемешанным с фрагментами костей. Мы планируем сохранить конструкции и способ их составления, использованные нашими предками.
Все конструкции, технологии и поступки наших предков.
Исключение будет сделано лишь для несущей конструкции пирамиды, которая будет построена из дерева и незаметна с внешней стороны. Храм всех святых, где расположена крипта с оссуарием, уникален и своим архитектурным решением. Костел состоит из двух этажей, каждый из которых представляет отдельную часовню, что практически не имеет аналогов в Чехии. Некогда храмы, костницы и кладбища принадлежали аббатству цистерцианцев, основанному в Седлице еще в 1142 году. В начале XVI века часть скелетов, как уже было сказано, извлекли из земли. Продолжает Радка Крейчи, сотрудница прихода Кутногора Седлиц Римско-католической церкви.
Пак тогда удачно пришел этот полуслепый них, который из них уделал 6 пирамид.
Вероятно, именно тогда и появился полуслепой монах, который составил из костей и черепов 6 пирамид. Первые попытки создать из костей декор предпринял Сантини Айхель, но окончательный вид этому месту придал Франтишек Ринд. Здесь есть его подпись. Этим наша костница уникальна, поскольку в Европе достаточно много оссуариев, но, как правило, кости там просто складируются, а у нас они использованы как элемент оформления.
У нас есть эти кости, используются прямо как декорация.
Кто хоть раз побывал в этом месте, конечно, помнит огромную люстру, при создании которой, как говорят, были использованы все кости, которые существуют в человеческом скелете. Поражает воображение и герб рода Шварценберг. В XVIII веке аристократы приобрели здешние земли. Ремонт оссуария в Седлице продлится около 10 лет. Работы уже обошлись в 45 миллионов крон или 1 миллион 800 тысяч евро. Несмотря на реставрацию, крипта остается открытой для посетителей. Правда, с января следующего года церковь, которой принадлежит комплекс, ввела запрет на фотографирование как в самой костнице, так и в соседнем храме Успения Девы Марии и Иоанна Крестителя. Делать фотоснимки можно лишь при получении специального разрешения. По мнению церкви, туристы оскорбляют память умерших, фотографируясь с их останками и передвигая черепа и кости для создания эффектных селфи, которые затем размещают в соцсетях. Ежегодно оссуарий в Седлице посещает около 500 000 туристов.
И мы остаемся в чешском подземелье. На территории Чехии рассеяно более 3000 пещер. Однако пальма первенства принадлежит канипрусским пещерам с общей длиной свыше 2 километров и коридорами сталагмитов и сталактитов самых причудливых форм. Они находятся всего лишь в 30 километрах от Праги и являются не только самым большим подземным комплексом в стране, но и, видимо, наиболее древним. Впервые был этот материал выпущен в эфир в августе текущего года, продолжает Ларета Вашкова.
Исследованная часть пещеры состоит из 3 этажей. Расстояние между ними более 70 метров. Доступ туристам разрешается на часть среднего и третьего ярусов. Вглубь нижнего этажа туристов не пускают, к нему ведут очень узкие переходы. Поэтому доступ для посетителей на нижний этаж никогда не будет открыт. Пропуск сюда получают зимой не более 3 специалистов в год. Они пересчитывают количество летучих мышей, подчеркнул глава дирекции Канипрусских пещер Александр Комашко. Ученые, как и местные жители, давно предполагали, что в природном заповеднике чешского карста должен располагаться пещерный комплекс, но официального подтверждения этому до 1950-х годов не было. Совершенно случайно на подземелье наткнулись в ходе горнодобывающих работ рабочие из карьера, расположенного вблизи этих мест. Об этом вспоминал сотрудник Национального музея Иже Старка в эфире чешского радио несколько десятилетий назад.
Первая часть канипрусских пещер, так называемый «старый коридор», обнаружили осенью 1950 года. Рабочие тогда вели добычу камня на руднике рядом с пещерой, куда сейчас доносится шум работающего внизу экскаватора.
Tady v tom lomu, z něhož právě slyšíme звук багру, který там доле працює на навашці.
Одно из самых первых ознакомлений чешских специалистов с местами входа в уникальный комплекс могло завершиться трагедией.
Jedna z těch propastí je 27 metrů hluboká.
Глубина одной из подземных пропастей пещеры насчитывает 27 метров. Она была названа именем Властимила Летушника, одного из гидрогеологов и спелеологов, первыми исследовавших ее недра. Если быть точным, сейчас она известна как Летошникова пропасть. Летошник во время обследования мог погибнуть, так как упал на дно пропасти примерно с 8-метровой высоты. Однако падение обошлось без угрожающих его жизни травм. Он лишь сломал ногу.
В старочешском языке прусы, которое входит в состав слова «конепрусы», означало «белый», поэтому название местечка Конепрусы, под которым расположены пещеры, чаще всего переводят как «белые кони». В старинных фолиантах упоминается, что в Конепрусах некогда паслись священные белые иноходцы. Только на сводах местного подземного дворца сталагмитов и сталактитов можно полюбоваться таким творением природы, как каменное образование круглой формы, известное как конепрусские розы. Они и впрямь похожи на маленькие розочки. На стенах пещеры сверкают вкрапления опала. В одном из самых старых украшений в конепрусских пещерах содержание опала очень значительно. Это поистине раритет, если сравнивать с другими пещерами. Такого количества опала, как у нас, больше нигде в мире не было задокументировано, сообщил Александр Комашко. Он также рассказал, что в прошлом году здесь побывало порядка 100 тысяч посетителей и напомнил о давней истории. Около 30 тысяч лет назад в одном из этих пещерных коридоров была погребена женщина. Позже в подземелье обнаружили ее останки. В начале XIX века упоминалось о наличии в холме Конепрус пещер, однако потом об этом все забыли. Лишь после того, как в скале образовалось отверстие в результате бурения 14 сентября 1950 года, рабочие обнаружили этот раритет. Вообще изначально были найдены изоляторы, изолированные части этой подземной системы, и лишь позднее они были объединены в конепрусские пещеры. Одна из них получила название Сентябрьских пещер, а другую окрестили нижним этажом или новой пещерой. Общая длина их более 2 километров, но для посетителей открыта только трасса длиной в 620 метров. В глинистой почве пещер сохранились очень редкие останки животных, которые в ледниковый период жили на поверхности. После смерти их останки или кости попадали в пещеру с дождевой водой. Здесь они сохранились до наших дней. Таким же образом сюда попали часть черепа, нижней челюсти и несколько костей первобытного человека, рассказали специалисты. Один раз в год, а именно в пору Адвента, в этом подземелье появляется святой Микулаш со своей свитой, ангелом и чертом. Они разыгрывают перед детишками свои традиционные сценки, одаривая их сладостями. В период главного туристического сезона здесь каждый последний понедельник месяца, кроме июля, организуются экскурсии по пещере с фонариками. Обычное освещение в это время выключают. Пещеры открыты для общественности с апреля по ноябрь. Длина туристической трассы, как мы говорили, 620 метров, температура воздуха в пещере около 10 градусов тепла. Экскурсия занимает часа полтора.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага Интернешнл» на русском языке. Заглядывайте на наш сайт radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте russki@radio.cz или по адресу «Радио Прага Интернешнл», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. «Радио Прага» вы найдете также в социальных сетях, Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. Я, Ива Туричкова, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.